Любое учение можно описать с точки зрения основы, пути и плода. Основа – это то, что является конечной истиной. К примеру, основа лая-йоги – это естественное состояние. Ум – всевышний источник, праджняна, или исконная саморожденная мудрость вне двойственности. Иногда мы также прибегаем к терминам атман или брахман, веданты. Это ведантические термины, они также нами используются правомерно. Основа – это объект веры, конечная цель и высшая точка. Можно сказать, это Бог. Путь – это способ практики. К примеру, путь включает в себя в лая-йоге раздел, связанный с умом, когда мы работаем с умом, медитацией, к примеру. Прямое видение, способы поддержания созерцательного присутствия. Все это относится к разделу ума. Различные виды самоосвобождения. И другой раздел – энергия. Когда мы изучаем наши энергии в теле и учимся с ними работать, с каналами, ветрами и чакрами. Наконец, плод – это реализация, достижение, конечная точка. То, чего мы желаем реализовать, достичь практикой учения. Плод – это достижение трех тел деха или трех кай. Джняна, пранава и шутха. Или тело мудрости, тело света и тело чистоты. Однако такие деления, они условные, поскольку когда вы практикуете непостепенный метод недвойственного учения, путь не строго разграничен с плодом, а плод проистекает из самой основы. Это трудно понять, но на относительном уровне мы двигаемся по пути, чтобы когда-либо реализовать плод. Но на пути самоузнавания мы словно двигаемся обратно. То есть происходит не построение и не достижение, а узнавание. Узнавание означает, что практикуя путь, мы возвращаемся к основе, к изначальному источнику, несотворенному, неомраченному мысленным конструированием, не искусственно сделанному, а к естественному, к тому, что всегда нам было присуще. И на этом пути мы не достигаем, а узнаем. Мы видим, что нашему изначальному состоянию три тела были всегда присущи. В относительном смысле видится, как будто мы их достигаем. Однако в абсолютном смысле мы их узнаем как уже существующие. Когда мы опустошаем себя, созерцание возникает само, и ветры гармонируются тоже. Разумеется, практики необходимы вначале. Первые лет 20, они, конечно, необходимы. Техники, крии и прочее, чтобы изменить и очистить себя. Однако параллельно с этим, когда мы все больше отпускаем себя, опустошаем и тренируемся быть в созерцании, мы вступаем в путь самоузнавания, который выше пути метода. Путь анупая всегда считается запредельным, наивысшим. тогда мы обнаруживаем, что тело мудрости, джняна, было нам всегда присуще, что мы всегда обладали безграничным пространством осознавания, хотя оно было скрыто от нас. Оно было скрыто от нас, потому что мы были слишком уж переполнены собой и озабочены собой. Как только мы перестали быть переполнены собой, внезапно тело мудрости само стало открываться нам. Оно как будто только и ждало, покажет, когда же мы станем чуть-чуть более пустыми. Когда мы обнаруживаем тело мудрости, то и энергия также обнаруживается как чистая и спонтанно совершенная. Так обнаруживается тело милости или тело света, присущее энергии. Такое тело иногда видится в снах вначале, когда йогин видит себя молодым человеком, 16-летним юношей или даже ребенком. Это возможно, когда есть глубокое присутствие. И, наконец, наше физическое тело также узнается как чистое тело божества, присущее, обладающее естественным состоянием, не как нечистое, кармически обусловленное и полученное от родителей, а как чистое. Разумеется, оно не только узнается, оно реально очищается, когда кармические ветры заменяются на чистые ветры. Таким образом, плодом духовной реализации является достижение таких трех тел. Если бы мы освободили себя от двойственных идей, то мы бы смогли понять, что эти три тела существуют с самого начала, однако они как бы неявные или не проявлены. Когда же, благодаря нашему созерцанию, происходит всецелое воссоединение субъекта с объектом, то такие три тела обнажаются, и мы их обнаруживаем, и со стороны кажется, что мы их достигли, или говорят, он достиг их. Но по сути происходит скорее узнавание. В каком случае это возможно? Когда мы избавляемся от всего, что мешает нам быть в правильном созерцании. Когда я смотрю на многих, я вижу, многие вещи практикующим мешают быть в правильном созерцании. Сначала, первое-наперво, что мы должны обрести, это комфортность. Чтобы нам легко было жить самим собой и с нашими энергиями, с той ситуацией, в которой мы находимся. Это первый шаг к естественному состоянию. Иногда, когда йогин практикует, можно увидеть, что он в дискомфортном состоянии. Миряне в своей сансаре занято своими мирскими делами, чувствуя себя более-менее комфортно. Но когда йогин начинает практиковать, он может не понимать, как же найти эту естественность. Он никак не синтегрируется ни с внешними обстоятельствами, ни с внутренними. Потому что он чувствует, что он очень важная личность. Потому что он столько в мир оставил и ради обходить коровам. Там, если он сильно зациклен на себе, он может думать так. Он такая очень утонченная личность, очень ранимая. Любое малейшее изменение ситуации сразу ввергает его в страдания, в депрессии и дурные мысли. Это означает, что такой йогин еще некомфортно себя чувствует в той ситуации, в которой он находится. Он еще не синтегрировался. Он очень еще не уверен, и он далек от естественного состояния. Потому что его ум взвалил на себя много. Он хочет достичь освобождения, пробудить кундалини, войти в самадхи. Одновременно у него его беспокоят различные желания, собственные внутри. И с таким совсем грузом он очень далек от естественного состояния. И тогда его ум в одном, он мечтает о святости, небесах и прочем, и о своих будущих достижениях. Его ситуация в другом. И он ничем не удовлетворен, потому что все, что он себе намечтал, у него не реализовано. Вместо того, чтобы быть в присутствии в настоящем моменте, он всегда либо в прошлом, либо в будущем. Это состояние противоположное естественному состоянию. Когда же мы опустошаем себя, мы гармонично интегрированы в ту ситуацию, в которой мы находимся. Мы не строим много иллюзорных планов, скорее мы медитативны в каждый момент нашей жизни. Мы просто медитативны, и наша медитативность продолжается независимо ни от чего. Тогда мы чувствуем умиротворение, покой благодаря такому медитативному присутствию. Если мы не гармоничны и далеки от естественного состояния, то наше настроение меняется, и мы ходим с таким лицом. В отчаянии. Но это не есть естественное состояние. Даже его, это не есть даже намеки на него. Это означает промашка в духовной практике. Истинный йогин всегда очень легок, спонтанен, у него огромная энергия, даже если он занимается различными действиями. Он легок в общении, ему комфортно с миром, с самим собой, потому что он в гармонии с мировым космическим законом Ритой. Не в дисгармонии, а в гармонии. Когда мы в дисгармонии, мы легко заболеваем и прочие вещи, легко наше состояние изменяется, или мы впадаем в депрессию, что-либо еще. Но йогин, находящийся в естественном состоянии, он подобен гибкому дереву, его энергия всегда очень сильная. Такая легкость и медитативность наступает, когда мы действительно по-настоящему понимаем, что означает опустошить себя и отпустить себя. Опустошить себя – это означает открыться великому источнику, оставив свои собственные цепляния. Не забегая в будущее, не цепляясь за свое прошлое. Мы не можем опустошить себя, потому что нам так нравится держаться за наше прошлое или планировать будущее, или беспокоиться о себе, потому что мы очень сильно озабочены собой. Но такая озабоченность собой и мешает. Здесь нужна вера. Вера означает способность поддерживать созерцание на иррациональном уровне, независимо от того, что происходит, и есть у тебя озабоченность собой или нет. Поэтому, когда вы практикуете созерцание, если вы не умеете созерцать, но у вас есть сильная вера, просто следует развивать ее. Следует ее развивать так, чтобы эта вера превосходила все. Страдания, колебания ума, неуверенность, мирские желания и прочее. Если у тебя есть вера, ты можешь двигать горы. Быть непрерывно в состоянии веры – это непрерывно находиться в созерцании. То есть, если у человека есть какие-то не физические и не трудности с практикой, там, с опытами, с получением, а внутренние трудности, когда он трудный внутри, когда то что-то в нем есть такое вязкое и тяжелое, которое он носит в себе, я могу такому человеку сказать: ты просто не веришь, у тебя слабая вера. Если у тебя есть вера, то у тебя очень яркое, пробужденное и радостное, глубокое, легкое состояние. Как говорят, блажен, кто верует, тепло ему на свете. То есть, если тебе на свете не тепло, и твое состояние может поменяться из-за каких-то там мелочей, взаимоотношений, мыслей, там, простуды, еще что-то, то как верующий ты ноль просто, ты даже еще не сформировался. Потому что верующий человек – тот, который абсолютно предан своей идее, поглощен и тотально. Дождь или снег, злые звери, страдания или искушения – для него это просто очередной ритм в его большую мелодию веры, которая никак ему не повредит даже. Только обладая одной лишь верой, многие святые уродовали свое тело, уходили в пустыню, в леса и жили самой суровой жизнью. Одни, не надеясь вообще ни на что и ни на кого, совершали там подвиги аскетизма и прочее, только опираясь на одну лишь веру. При этом, когда мы говорим «вера», она все-таки не так нас связывает, как в двойственных религиях, с догматами, путем поклонения чему-то внешнему или фиксированными идеями. В нашем смысле вера – это постоянная преданность и самоотдача взгляду за пределами концепций, Всевышнему Источнику за пределами логики, ума и нашего собственного усилия. Поэтому, если вы понимаете взгляд и основу, то есть абсолютный источник, то чтобы развивалось созерцание и был успех в практике, нужна такая сильная вера. Можно сказать, нужна величайшая вера, которая сама становится непрерывным созерцанием. Вера, можно сказать, это устремленность на источник. Поэтому это то же самое, что и созерцание. На пути личного усилия от нас требуется много. Нужно владеть своим телом, пранами, уметь медитировать и прочее. На пути веры требуется только вера. Поэтому вы можете потерпеть долгое время, терпеть неудачи с выполнением технических практик или с медитацией. Но это нормально. Пока ваша карма не очистится, у вас многие вещи могут быть не получаться. Однако на пути веры вы не потерпите неудачи, потому что она не зависит от вашего личного усилия. Итак, когда, имея такую силу веры и применяя созерцание, мы опустошаем себя, отпускаем наши цепляния, отсекаем надежду и страх, то истинное тело мудрости, оно проявляется, как всегда присущее нам. И мы приходим к тому, к той реализации, которая называется плодом. Был такой христианский святой Пантелеймон. В Риме он посещал одну из христианских общин. Император Максимиан, который был настроен против христиан, упрекал его за его веру. Пантелеймон сказал: «Хорошо, тогда пусть сюда придут твои жрецы и пусть принесут умершего человека. Пусть они прочитают твои заклинания, а я свои. Если кто оживит умершего, тот того вера и сильнее». Когда жрецы прочитали свои заклинания, умерший не встал. Когда Пантелеймон прочитал, то умерший встал и ожил. Но Максимиан все равно считал Пантелеймона колдуном, и он приказал его казнить. Тогда его бросили в расплавленное олово, но олово затвердело, когда он молился. Тогда его решили отдать на съедение тиграм, однако тигры пришли и легли у его ног. Тогда царь приказал его бросить в океан закованным в цепи, однако волну его выбросило на берег. Тогда царь приказал взводу солдат отвезти его за город и рубить мечами, пока не зарубят, а пепел разметать по ветру. А перед этим, когда его хотели повесить, у палачей погасли свечи и опустились руки после его молитв. Наконец, после того, как его отвели в поле, его воины начали рубить. Но мечи гнулись под ним или проходили, как словно они были из масла. Тогда воины испугались от такого чуда и отказались его убивать. Захотели принять в нем прибежище и получить благословение от него. Когда же открылось небо и появился святой, который сказал, что боги призывают теперь тебя на небо, можешь оставлять тело. Пантелеймон сказал солдатам, что теперь они могут ему отрубить голову, но солдаты отказывались, боясь. Тогда он сказал: «Если не отрубите мне голову, то не будет вам никакого благословения». И один все-таки отрубил ему голову. Когда он отрубил ему голову, то куст маслины, рядом с которым он стоял, расцвел. А из его тела полился нектар. И после того, как тело сжигали в течение дня, тело осталось. Его взяли как реликвии. Почти такой же идентичный случай был с одним шиваитским святым. Царь был вишнуитом. Святой Аппар был шиваитом, который, превзойдя все методы, только читал мантру Намахшивая. И он сказал царю, что вся твоя религиозная практика может идти по одному повторению мантры, если у тебя есть сильная вера. Царь рассердился и не поверил, и приказал его казнить. Почти те же, что и к Пантелеймону, применялись к нему эти методы. Однако, когда ничто не подействовало, царь раскаялся и принял в нем прибежище. Это означает, когда у вас есть такая сильная вера, то вы едины с источником, и вы открыты этому источнику. Сильная вера и непрерывная осознанность – это одно и то же. Обычно веру увязывают с фиксированными идеями. В двойственных религиях это так. Однако мы здесь подразумеваем постоянную погруженность в изначальный источник. В Вигьяна-Бхарава-тантре есть такие слова: «Верь всемогущему, всеведающему, наполняющему собой все». Здесь говорится о естественном состоянии. То есть, даже если вы сами в нем не пребываете, но вы направляете свой ум на него, постепенно оно вам начинает открываться. Потому что естественное состояние – это не только некая расслабленность и осознанность. Естественное состояние – это и сам Абсолют, который воспринимается нами. Он обладает непостижимыми качествами бесконечности, непостижимости, чистоты и спонтанного совершенства. И когда мы направляем свой ум на эти абсолютные качества, мы устанавливаем такой непрерывный контакт и входим в созерцание. Возможно, многие из вас еще не до конца прояснили принцип естественного состояния и имеют сомнения. Думают, может быть оно вот такое, а может вот такое. Поэтому много раз мы будем возвращаться к нему и к прямым видениям. Естественное состояние, оно не только касается нашего внутреннего, когда мы отбрасываем мысли о прошлом, о будущем, позволяем своему уму быть ни внутри, ни снаружи, расслабляемся и пребываем в осознанности. Все-таки это только лишь наша осознанность, когда мы приближаемся к естественному состоянию. Но само естественное состояние превосходит все мыслимое. Это сам Абсолют Брахман. Сахаджья и Брахман одно и то же. Поэтому, когда говорят о естественном состоянии, говорят, что он величественен, оно величественно и непоколебимо, как гора. Когда мы представим гору, у нас уже складывается представление чего-то мощного, огромного. Или оно, говорят, что оно всеохватывающее и необъятно, как небо. Или говорят, оно величественно, как царь зверей. Разумеется, гора, небо, царь зверей – это всего лишь метафоры, которые дают нам какую-то аналогию, почувствовать, что означает естественное состояние. Можно сказать, что естественное состояние подобно великому царю, которого почитают тысячи богов, святых, риши, ситхов в различных мирах. Естественное состояние подобно безграничному вселенскому разуму, подобно космосу, который пронизывает и содержит в себе все бытие. Оно подобно всепроникающему духу, который наполняет собой все живые существа. Когда говорят о Брахмане, Веданте, в текстах, иногда мы можем слушать философию, но это как бы нас не касается, слишком оно абстрактное. Но когда вы, если вы хотите войти в истинное присутствие естественного состояния, следует его чувствовать как нечто очень живое и близкое. Это не философская категория. Философы как бы не описывали его, останутся со своей книжной мудростью в концепциях. Нас больше интересует его живое переживание. Поэтому, когда вы представите Вселенную с ее безграничным пространством или время с ее безграничной вечностью, это может как-то намекнуть нам на естественное состояние. Сегодня вы будете практиковать технику, которая даст вам такой намек на естественное состояние. Эта техника относится к разделу ума или прямого введения. Естественное состояние, проблеск его получить можно различными способами. И 112 таких способов описаны в канонической тантре, Вигьяна-Бхайрава тантре. Это один из 112 таких методов.